Добрый день. Начинаем наше заседание философского Монтеневского общества. Сегодня докладчица Ольга Тихо читает доклад на тему «Иммерсивный театр в обществе метамодерна». Прошу.
Я хочу вас познакомить с относительно новым явлением в театральном искусстве. И сегодня я буду говорить не как философ, а больше как филолог, больше как режиссер, сценарист, театральный обозреватель, обозреватель современного театра. И иммерсивный театр – это красивое название. Оно связано в основном с таким понятием, как иммерсивность в технологиях. И поэтому иммерсивность, это понятие перенеслось и на иммерсивный театр. Иммерсивность от английского immersive – эффект погружения. То есть вы настолько погружаетесь, вовлекаетесь в технологии виртуальной реальности, например, компьютерную игру, что теряете, например, чувство времени или происходит какая-то трансформация сознания. Вот то же самое и в иммерсивном театре. Но иммерсивный театр – это еще и явление нашей культуры, нашей современности, той культуры, в которой мы живем. Но для начала я хочу сказать, что есть концепция, игровая концепция культуры. То есть культура играется, и мы играемся культурой. И для этого существует даже особое понятие «homo ludens» – «человек играющий». И, как и всякая игра, она подразумевает несколько правил. Это агон – состязание, это азарт. То есть воля богов, да, что какой жребий мне выпадет, а также это одиночная игра. И вот та игра, в которую играет современная культура, носит приставку «мета». Независимо от того, знаем мы это или не знаем, догадываемся, находимся в летаргическом сне, в коме, в алкогольном бреду, все, что нас сегодня окружает, называется метамодерн. «Мета» — это приставка «над». Модерн, другие предлагались и другие названия, например, постмодерн, но они не прижились, и в настоящее время используется метамодерн, которому уже так лет 15, это точно. Но в последнее время только его начали ученые приходить в себя, начали его более-менее описывать, потому что до этого описывали как кризис постмодерна и больше ничего. Далее. Культура, что подразумевает собой метамодерн? Мы перестали ломать культурные смыслы, мы стали понемножку придавать этим обломкам сакральный смысл. Мы перестали быть циничными и даже саркастичными по отношению к тому, что мы делали, да, по отношению к деконструкции, и стали относиться к этому с иронией. Метамодерн – это ирония. Метамодерн – это толерантность, метамодерн – это даже чувственность, и которая порой доходит до скучной чувственности. Метамодерн – мы перестали делить культуру на элитарную и массовую, мы перестали делить ее на прекрасное и уродливое, мы перестали ее делить на народное и современное, мы перестали делить ее на высокую и низкую. Вот метамодерн – это некий слоеный пирог из того культурного наследия, которое мы накопили. Но этот слоеный пирог, он еще имеет над собой вишенку сверху. Это мета, над. Как это проявляется, например, в быту? Ну вот представьте себе, мы просыпаемся утром, да, у нас за окном Савдепия, да, советский пейзаж. Мы завариваем себе, допустим, студенты, что могут себе заварить там и вину быстро, и запиваем ее бразильским кофе. Мы идем на работу, садимся за китайский компьютер, а у нас в руках, да потопные, а у нас в руках современный телефон iPhone, на котором играет Филипп Киркоров «Цвет настроения синий-синий». А вечером мы идем в оперу и в красивом платье, и, допустим, в кедах. Это же нормально, все так ходят. Вот это сочетание несочетаемого, это есть модерн, только это еще что-то значит, а какая-то вишенка сверху, например, это мое самоощущение. Вот примерно то же самое происходит и в культуре. Есть, уже появляются замечательные образцы видеоарта и психоделического искусства, которое уже давно вышло из власти психоделических средств, оно уже не привязывается к ним. Это современные картины, которые хочется рассматривать бесконечно. У них куча деталей. Они сочетают в себе различные стили и направления. На одной картине может сочетаться и готика, и современность. И точно так же в музыке, вы ходите на спектакли, можете услышать все, что угодно. И бардовские песни, и рок, и шансон, да все, что угодно. И народное, и современное, или в костюмах актеров то же самое может сочетаться, например, какая-то эпоха, и тут же шипованные каблуки. Или какой-нибудь современный вот этот вот демонический макияж, например. И это нормально, это метакультура. Но это порождает и совершенно противоположный эффект. То есть творить сейчас может каждый. Доступ в интернет, пожалуйста. Но в этой культуре, да, человек, который пытается выхватить, ну, множество смыслов и... И таким образом мы вообще превращаем интернет, например, в сливную яму. Это, например, проявляется сегодня в желании каждого иметь свой канал в YouTube, да? Или человек имеет свою идею, да, и выкладывает какие-то интересные видео, он дополняет их кучей цитат. Метамодерн — это куча цитат, куча всякой разной информации. А другой просто крадет и выдает под своим именем, добавляет туда еще кучу всяких картинок, становится не очень интересно. И еще одно явление для людей, которые не умеют играть в эту культуру, поскольку для того, чтобы в нее играть, нужен определенный уровень подготовки, уровень знаний. Такое явление, как псевдодебильность, об этом сейчас тоже все говорят, это желание нахвататься много, да, но на завтра мы уже ничего не помним, что мы читали, где мы читали, как мы это, то есть порождает различные противоположности. Далее, есть еще такое сравнение метамодерна – это огромная циклопическая матрешка, это наслоение, это тот же самый слоеный пирог, да, только мы снимаем один слой, второй, третий, еще. Это наслоение различных смыслов, сочетания несочетаемого. Мы снимаем одну матрешку, допустим, какую-то метафору, да, находим, а за ней еще куча смыслов, и так мы доходим вплоть до самого примитивного, или наоборот. То же самое еще метамодерн сравнивается с огромным квестом. Да? Наше желание сложить эту матрешку или сложить огромный квест, решить какую-то задачу. Например, когда мы заходим в интернет, у нас, или не получается, да, зайти в интернет, а нет, у нас всплывают такие интересные картинки, как, ну, если вы видели, это собака в скафандре, которая пытается эту косточку поймать, или... что там еще НЛО, да, которая пытается найти вот эту книжку и подзорную трубу, смотрит подзорную трубу, сверяет бесконечно и не может увидеть, да, что куда следовать. Метамодерн еще приводит такой классический пример, как ослик и морковка. То есть ослика постоянно дразнит морковка, он ее хочет взять, и вот это вот стремление познать ускользающий смысл еще больше вызывает желание его познать, но смысл-то все время ускользает. Вот точно так же происходит и с желанием разгадать какую-то загадку. Да, мы не знаем, что мы загадываем, нам очень хочется что-то разгадать, что не знаем. Этот процесс очень даже нас увлекает. Точно так же происходит желанием познать самого себя, что дает современная культура городскому жителю. Поскольку культура сегодня это город, в селе какая культура? Цвет настроения синий-синий в основном. Поэтому рост сферы обслуживания и потребность в интеллектуальной деятельности приводит к тому, что люди начали играть в очень сложные интеллектуальные игры. И одной из этих игр является именно желание заглянуть в себя. И сегодня большой спрос на психологов и психологические тренинги, в частности. Человек, снимая один пласт, второй, третий, это затягивает. Желание узнать себя становится как бы потребностью. И желание пощекотать себе нервы различными играми, различными иммерсивными зрелищами растет. И чем глубже это познание, тем больше мы приходим в ужас, да, когда мы сталкиваемся с собственной сущностью. Иммерсивные зрелища сегодня отвечают этой потребности человека действовать, во-первых, что-то принимать в чем-то участие, и ну, естественно, познавать себя. Они построены в основном по принципу, по тому же принципу, по которому построены виртуальные игры, компьютерные игры, особенно иммерсивные стимуляторы, Immersive Sims. Это такие игры, которые позволяют играть от первого лица. По сути, это лабиринты, построены, ну, по принципу «иди куда хочешь, делай что хочешь». Вы можете пойти туда, вы можете сами моделировать свою реальность в этих играх. И точно так же по такому же принципу построен метатеатр или иммерсивный театр. По сути, это тот же самый метатеатр, метаспектакль. Это та же самая огромная циклопическая матрешка. Метатеатр или иммерсивный театр — это театр, который вобрал в себя все эти наработки, которые появились еще в начале 20 века. Это всевозможные театры под открытым небом. Мы знаем, что театр родился на площади, и до 17 века он на площади оставался. Различные балаганы, ярмарки, народные гуляния. И в начале 20 века произошел этот бум театров. Театр вышел обратно на площадь, театральность вырвалась из сценической коробки, из театра. Это всевозможные эксперименты Мейерхольда, всевозможные эксперименты Эйзенштейна, всевозможные евреев, еще был такой, которые устраивали на заводах, на фабриках, в цирках, да где угодно, на площадях они устраивали зрелища под открытым небом. Существовали также и на Западе такие наработки. Ну, потом это все утихло, в 60-х годах только начало все возрождаться, но оно возрождалось уже в более малых формах. Это перформансы. Перформансы, когда в галереях стали оживать музейные экспонаты, стали оживать картины, стали оживать в витринах манекены. Стали в театре, например, вот Любимов, да, в 65-м году поставил спектакль, в котором красногвардейцы встречали на входе, накалывали на штыки билеты. Это тоже был своего рода перформанс. И точно так же появились фестивальные различные театральные зрелища под открытым небом. Это Ширазский фестиваль в Иране, например, в Ираке, где уже английский и американский режиссер вслед за ним на руинах древнего города поставили спектакль, который шел 8 часов, там и факелы жгли, и зарю встречались, и звезды там провожали, и все такое прочее. И другой уже американский режиссер после него поставил в следующем году тоже в Ширазский фестиваль. Он ходил, водил 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, водил людей по горам, что очень быстро потерял поклонников, потому что это было физически тяжело. Это был спектакль, они начинали утром, ходили, смотрели, как люди живут. То есть это была такая большая бродилка. Далее появились всевозможные маргинальные культуры, которые тоже стали устраивать провокации, привлекать к себе внимание. И вот эта вот перформативность, перформансы, которые отличаются тем, что отсутствует четвертая стена, перед вами выступает зритель, перед вами выступает актер, и вы тут же можете до него дотянуться, ну, почувствовать его эмоции, запах его костюма и все такое прочее. А также подразумевает, что подразумевает перформанс. Перформанс подразумевает, что зритель может быть активным соучастником этого действия. И порой от его действий может кардинально меняться этот перформанс, да, результат этого перформанса. То же самое уже в 90-х годах это все было перенесено в те же самые компьютерные игры. И поэтому чаще всего вот такие вот представления, их и сравнивают с компьютерными играми, с квестами, с возможностью выбора, с возможностью пойти куда хочешь. Еще интересными наработками были различные метаспектакли, которые уже в конце 80-х годов были в Москве. Это прообразы, некие прообразы иммерсивного театра, мы просто об этом забыли и не знаем, или это мало поднимается. Например, метаспектакль поставил Васильев, был такой режиссер, он поставил в 90-х годах, был, как вы знаете, особый интерес к мистике, он и сейчас не утихает. Он поставил беса Достоевского. Достоевский вообще был почему-то очень особо популярный в 90-х годах. И что представлял собой этот спектакль? Это лаборатория была на Поварской, там, где еще Мирхольд творил. И он на верхних этажах поставил этих бесов. То есть действие происходило симультанно во всех комнатах. И зрители могли следовать сюжетной линии. Ну, этот спектакль быстро, там, 2-3 раза не проиграли. Тоже он шел практически 2 дня. Начинался на закате, заканчивался поздно ночью. И это было очень утомительно. 2-3 раза пришел, и все. Далее. И это как-то вот затихло. Потом все переключились на виртуальную реальность. И только в начале 2000-х годов все вот эти вот наработки сайт-специфик, то есть вот эта вот необычная локация, когда выбирается необычная локация, то есть вне театра. Это иммерсивный театр или тотальный театр. Это театр без архитектуры. Он может проходить везде, в заброшенных складах, в заброшенных зданиях, в особняках, да в любых помещениях, которые специально оборудуются, специально наполняются декорациями. Это называется сайт-специфик. Вот эти вот променады-бродилки по городу, внутри помещения, хорроры всевозможные, которые сейчас популярны, зомби, привидения и все такое прочее. Перформансы, виртуальный театр, который можно сегодня уже смотреть в шлемах, и сейчас уже идут разработки по 3D-технологиям, которые можно будет смотреть без очков. Это уже не за горами. И если вы помните, в 2014 году уже показывали Майкла Джексона, который выступал на открытии музыкального конкурса в Америке. Как он называется, эта технология, он выступал, вот это вот 3D, как 3D-голограмма, он выступал вместе с живыми артистами, то есть это не за горами, и в театре это скоро тоже появится. Вот все эти наработки, которые были сделаны в 20 веке, они были объединены в один такое интересное, в одно такое интересное сочетание, в одну такую интересную циклопическую матрешку под названием «Иммерсивный театр». Его идеологами выступила британская группа Punch Drunk. Punch Drunk переводится по-разному. Первый его перевод – это «Пьяный Петрушка», отсылка к комедии Дель'Арте. Второй его перевод более правдоподобен. Punch Drunk – это некоторое расстройство у боксеров, которое наступает в результате постоянных травм головы. И у них возникает ослабление памяти, некоторые приветы и так далее. То есть Punch Drunk – это расстройство, это специфическое расстройство. По сути, если хорошо разобраться в том, что такое иммерсивный спектакль, и если на нем побывать, то возникает именно такое впечатление, что что-то не то. Я немножко дальше подробнее расскажу, как это все проводится, как это все происходит. Итак, виртуальная реальность, это я уже упомянула, перформансы, ну и, понятное дело, квесты. Иммерсивный театр на данный момент является самым успешным коммерческим проектом. Он, во-первых, очень сам по себе дорогостоящий, а во-вторых, он собирает огромные кассы. Это очень дорогой спектакль. Я отвлеклась. Punch Drunk. В общем, они разработали. Это британская группа, которая разработала и опробировала сначала в Британии, а потом они стали международные и показывают свои спектакли в Нью-Йорке. Они разработали концепцию этого спектакля. Что он собой представляет? Вы попадаете в некое замкнутое пространство, на входе которого по типу мистерии, по типу древнегреческой мистерии, вы попадаете на некую мистерию с масками. Они взяли культовые фильмы американские, Хичкока, Кубрика с широко закрытыми глазами, Линча, Твин Пикс, вот эту всю мистику, объединили с древнегреческими мистериями, с венецианскими карнавалами 18 века. Они объединили это с литературой, некоторыми литературными источниками 19-20 века, но обязательно, чтобы в них были элементы как мистики, элементы мистерии. И Естественно, современные тайные общества ничем от этого не отличаются. В общем, берется в аренду огромный склад или огромное помещение, заброшенные больницы, психбольницы, я не знаю, что угодно. Особняки, как в Москве это делается. Зрители приходят, им предлагают сразу выпить. То есть переход, трансформация сознания не может просто так осуществиться. То есть нужно что-то, чтобы произошло. Например, предлагают выпить, немножко расслабиться в баре. Далее на зрителей надевают маску. И по аналогии с фильмами, они попадают в эту реальность, которая наполнена кинематографически точными деталями. То есть все декорации, они повторяют или фильмы, которые я сейчас назвала, шумовые, звуковые эффекты, видеоарт. То есть действие возле вас происходит на все 360 градусов. Видеоарт, потом всякие ароматические эффекты, еда и выпивка во время спектакля. Желательно, чтобы это помещение состояло из множества комнат, в которых практически в каждой комнате, есть и пустые помещения, где зритель в маске может исследовать его, там, походить, почитать книгу, потрогать декорации, просто отдохнуть. И есть помещения, наполненные игрой актеров. Обычно выбирается произведение, например, Шекспир «Макбет» или Ибсен «Привидение», или Стругацкие там, «Гадкие лебеди», или вот Дубровского поставили в Москве. Выбирается три сюжетные линии. И каждый актер имеет свою линейку эпизодов, которые он разыгрывает. То есть зритель желательно, чтобы он ходил сам, ну, обычно ходят гурьбой. Но желательно, чтобы каждый зритель, который приходит, он, даже если он приходит с кем-то, он отсоединился от своих знакомых, там, возлюбленных, чтобы он попал в эту атмосферу, в маске, наполненную звуками, наполненную зрительными образами, дымом, мистикой, всем чем угодно. И желательно, чтобы он ходил и наблюдал это сам. Игра актеров достаточно эмоциональна. Они выясняют отношения, они показывают пластические этюды. Я не знаю, обычно из-за манухой этого, ну, приманкой, да, приманкой этого спектакля являются символически показанные оргии. Это факт. То есть вот еще одна отсылка к мистериям. И люди, естественно, на эту приманку, это же самое интересное, подглядывание, вуэризм, иммерсивный театр и вообще современная культура, она заигрывает с пороками. Желание что-то потрогать, желание принять в этом участие, это выступить зрителем, соучастником, да, поскольку на вас одевают маску, вы как бы становитесь не только созерцателем, но вы еще становитесь как бы привидением этого дома, этого помещения. И вы следите за актером, выходите за ними, у них есть своя линейка, они передвигаются, показали в одном помещении свой сюжет, перешли в другой, и так, таким образом зрители ходят и составляют свой квест. Они выбирают, что им смотреть, как им смотреть, когда им смотреть и так далее. Каждая комната представляет собой, например, это может быть будуар, это может быть больница, это может быть какой-нибудь стоматологический кабинет, это может быть кладбище, это может быть железнодорожный вокзал. То есть в этих помещениях, вот этих 100 комнатах, в каждом что-то происходит. Это может быть, ну я не знаю, часовня, да что угодно. И вот зрители ходят и составляют свой квест, следят за этими персонажами и собирают свои впечатления. Далее, еще одна особенность этого иммерсивного театра заключается в том, что он практически бессловесный. Все зарубежные иммерсивные спектакли построены на том, что актеры показывают пантомиму, показывают какие-то действия или хореографические номера. Даже все драки, все оргии, они показаны бессловесно. Это может играть музыка, может быть какие-то крики, может быть какие-то всплески, потому что все реальное, все можно потрогать. но они бессловесные. Русские пошли, конечно, дальше. Они добавили диалоги и монологи. Они составляют около 20%, потому что наш зритель не будет смотреть как музейные экспонаты. Да, это посещение, по сути, музея или посещение пантомимы. Поэтому в русских спектаклях текст есть. Но что значит отсутствие текста? Отсутствие текста по Бахтину, да, есть такой исследователь эстетик, словесного творчества, где нет текста, там нет объекта для мышления. То есть вам полностью отключает способность мыслить, вы только чувствуете, вы впитываете ощущения, эмоции, заряжаетесь ими. Там, где есть текст, там нужно уже что-то думать, анализировать. Здесь это не предполагается. Это только чистое чувствование, это желание привести вас в некий эстетический шок и добиться того, что называется катарсисом. То есть вот этого личного откровения и шока. Потому что многие люди, я перечитала огромное количество отзывов об этих театрах. Или люди ничего не поняли, пошли в бар, выпили и пошли домой. Или были в шоке, или испытали потрясение. И когда человек испытывает потрясение, он возвращается обратно и обратно для того, чтобы посмотреть этот спектакль и обратно сложить. Это по типу сериала. Каждый раз приходите, и каждый раз что-то видите свое, и это каким-то образом накладывается на жизненные воспоминания, на жизненный опыт, и составляете эту свою мозаику. Потому что люди пишут в основном, что нас не отпускает это ощущение очень долго, что нас потрясает и так далее. Театр, конечно, театр это... я еще забыла сказать, что эту мозаику сложить невозможно. Невозможно постичь вот желание людей возвращаться 11-й, 16-й раз на эти дорогостоящие мероприятия для того, чтобы их постичь и понять этот спектакль, это сделать невозможно. И тут одновременно действие, это называется симультанное действие во всех локациях. То есть представляете, 100 комнат, да, в которых можно потеряться. Их невозможно, вы никогда не сложите эту мозаику. Если сложить все сюжеты, все эпизоды, они составляют вот, 3 сюжета примерно по 2-3 часа. То есть это 9 часов, если сложить все сюжеты. Это огромное количество актеров. В Лондоне сейчас запустили интересный проект. Он построен на зомби и привидениях. Вы попадаете в мир, наполненный дымом, наполненный ужастиками. Это хоррор, наполненный кровью. Актеры бегают по потолку, стрелялки. То есть единственное желание – это выжить. То есть человек дошел настолько до своих интеллектуальных игр, что единственное, что ему не хватает, это только пощекотать нервы. Это огромное количество грима. Эти мероприятия очень дорогостоящие. Я знаю, по России от 45 миллионов начинается подготовка такого зрелища, начиная с покупки реквизита, который собирается на всех аукционах, с аренды помещений, с техники безопасности, с подготовки актеров. Поскольку может участвовать до 100 актеров и более, плюс-минус там 45-100, сама команда. Это мероприятие физически не может подготовить один режиссер. Готовят хореографы, готовят различные постановщики, психологи обязательно, потому что это театр без Станиславского. Здесь Станиславского быть не может. Игра актеров на эмоциях, на надрыве, на нерве. Станиславский предполагает психологическую выстроенную роль. Здесь чистые эмоции, здесь чистый драйв. Здесь нет никакого, по сути, психологизма. Актеры не всегда знают весь сюжет, они знают только свою линию поведения, свою линейку сюжетов и все. Здесь работают специальные тренинги, например, актеров могут закрывать в помещении, чтобы они почувствовали эту атмосферу, могут их просить, есть такие техники, допустим, повести за собой взглядом, да, повести за собой пластикой тела, потому что нужно, чтобы за этим актером ходили зрители, смотрели на них. Отдельно следует сказать о масках. Некоторые постановщики, например, одевают безликие маски, вы как привидение на венецианском карнавале. И существуют также маски в виде оленя, лисы там, и все такое прочее. Выглядит это, конечно, со стороны немножко, ну, как знаете, как вы попали не в то заведение. Ну, это факт. Как отбирают зрители? Зрители когда приходят на спектакль, они вытягивают карту, и по этой карте их уже распределяют, в какой последовательности они заходят и смотрят. Москва переняла этот опыт. В Москве идет огромное количество иммерсивных спектаклей, и поскольку это комический проект, который очень дорого стоит, и посещение билета билет начинается от примерно 6 тысяч рублей и доходит до 30 тысяч VIP-билет, то вы представляете, что окупаемость составляет всего несколько месяцев. 45 миллионов вы потратили и больше, то есть от 45 миллионов, и вы окупаете этот проект всего за несколько месяцев. Потому что огромное количество людей, огромное количество, во-первых, различных коммерческих проектов иммерсивных сейчас, а во-вторых, они бешено популярны. А билет 6-7 тысяч – это билет в партере, на хороший московский спектакль, с залом, с четвертой стеной, с хорошими актерами на сцене. Но люди предпочитают ходить на такие порой сомнительные спектакли, потому что они быстро делаются. Первый проект «Патчдранка» «Sleep No More» – «Больше не спать» готовился примерно 8 лет. И он готовился вместе с психологами, психиатрами, режиссерами и так далее. Сегодняшний проект московский можно подготовить за полгода. Можно нанять актера. Я даже вижу часто объявления: требуется актер на завтра. Желательно минимум подготовки классической школы. 3000 рублей. Вы там 3 часа повыступали, и у вас 3 часа. За 3 часа 3000 рублей вам заплатили. Вот такие вот расценки примерно. Театр, конечно, это иллюзия. И познать себя методом шока, методом мистического флера и все такое прочее просто невозможно. Поэтому это всего лишь иллюзия. Однако именно эта иллюзия заставляет людей каждый раз возвращаться к этому зрелищу. Вот примерно вот так вот я изложила, немножко сумбурно.
Спасибо за качество.